вот это помещение, которое мне предоставили в качестве ПВР.
Российская армия идет к Судже. До боев за город 10 километров. Местных не эвакуируют.
Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.
Пакет стримывания.
Зеленский озвучил свой план победы. А какой план у Путина?
Это интересно, это познавательно, это про то даже, чтобы научиться, например, плести сети.
Развлечения, деньги и пытки. Чиновники уже не знают, как еще отправить людей на войну.
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Российские военные движутся в сторону Суджи. Это город в Курской области рядом с российско-украинской границей. По данным украинского проекта Deep State, бои уже в 10 километрах от города. Минобороны России тем временем пишет, что вот-вот окружит украинскую армию. А жители Суджи пишут, что еще с середины сентября они не могут выйти из окружения как российскими, так и украинскими войсками. Подробнее в нашем сюжете.
Жителям Курской области, оставшихся на подконтрольной Украине территории, так и не открыли гуманитарный коридор, сообщает BBC. Других возможностей для перемещения гражданских лиц между Украиной и Россией сейчас нет. Коридор необходим жителям региона, которые разыскивают пропавших без вести родственников. Таковых на данный момент насчитывается около 1000 человек. Кроме того, многие жители оккупированных ВСУ населенных пунктов пытаются вернуться домой до наступления холодов. Условия, предоставленные властями, их не устраивают.
Вот это помещение, которое мне предоставили в качестве ПВР. Утром я ушла устраиваться на работу и за гуманитаркой. Тем временем соседи срезали батареи, видимо, на металлолом, не успели только вынести, потому что я пришла.
Спустя более 2 месяцев боев в Курской области беженцы, как и в первые дни вторжения в ВСУ, продолжают публиковать подобные видео. По официальным данным, из Курской области уехали 112 тысяч так называемых вынужденных переселенцев. На этом фоне сообщения в телеграм-канале губернатора Курской области Алексея Смирнова, видимо, призваны подбодрить местных жителей. Смирнов докладывает, что встретился с главой Минстроя Иреком Файзулиным.
Обсудили вопросы выдачи сертификатов на покупку жилья переселенцам из приграничных районов взамен утраченного. При поддержке федерального центра продолжаем эту работу. На данные цели нам направили 12,5 миллиардов рублей.
Шквал народного недовольства в соцсетях не мог остаться без ответа властей. Кроме сюжетов на госканалах и в онлайн-медиа выходят сюжеты, которые даже на беглый взгляд сняты дорого и профессионально. Как, например, этот YouTube-канал, созданный 5 сентября, где размещено одно единственное видео с говорящим названием «Мы не скоро вернемся домой». Фильм объясняет несведущим об основных препятствиях на пути к решению проблем.
Курск как будто бы оказался не совсем рассчитан на такой наплыв людей. Гостиницы переполнены, большинство квартир сдано.
Как и во многих пропагандистских сюжетах, в конце, чтобы лучше запомнилось, раздаются правильные месседжи.
Как мне кажется, в этой неопределенности, на фоне разрушений и смертей, нашему обществу необходимо продолжить преодолевать все трудности.
Чем общество и занимается в данный момент? Жители оккупированных украинскими войсками территорий создают группы в соцсетях, задают одни и те же вопросы. Где их родные, как найти крышу над головой, безопасность и пропитание. Вот пост от 11 октября.
Я бы хотела узнать, кого вывезли из Суджанского района.
Всех, кого вывезли, обязательно зарегистрируют. Попробуйте звонить в Красный Крест или хотя бы по пунктам временного размещения, или 112.
Сказали, нет информации, что вывезли кого-то.
В Курском вопросе огонь на себя взяла уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова, которая заявила, что украинские силы якобы насильно депортируют россиян вглубь территории Украины. И даже направила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубенцу официальный запрос об установлении местонахождения и возможности посещения людей, вывезенных из Курской области. Лубенец отреагировал коротким заявлением в Фейсбуке. Украинская сторона занимается этим вопросом.
Ой, дай Бог вас здоровья, хай вас Боженька бережет.
Да, все нормально. Да, все хорошо, успокойтесь.
Кроме прочего, многих жителей территории Курской области, оказавшихся под контролем украинских войск, ждет незавидная участь после возвращения туда российской армии, считает экс-сотрудник украинских спецслужб Иван Ступак.
ФСБ, полиция, неважно кто. Понятно, что все эти люди, которые так или иначе мелькали в кадрах хроники украинской, международной, все эти люди установлены, идентифицированы, взяты на карандаш. Их родственники все проверены, проанализированы на момент нахождения на госслужбе в Российской Федерации, в органах местного самоуправления и так далее, и так далее. Еще раз, по всем ним есть отдельные папочки. И вот когда... К сожалению, когда украинские военнослужащие уйдут из Курской области, и когда эти территории снова перейдут под контроль российской власти, тогда начнутся каральные зачистки.
По данным офиса российского омбудсмена Москальковой, около 40 тысяч жителей Курской области по разным причинам отказались эвакуироваться из своих сел и городков. Судьба многих из них сейчас зависит от ситуации на поле боя, которая в последние дни не лучшим образом складывается для ВСУ. Украинская армия подтягивает резервы из Харьковской области, чтобы стабилизировать фронт наступающих российских сил.
И в ожидании новых боев еще вчера вечером глава Харьковской администрации объявил эвакуацию из Купинска. Это город на границе с Донецкой областью. Мы не можем обеспечить там проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, объяснил Олег Синегубов. Совсем скоро, дорогие зрители, мы обсудим с нашим гостем, почему не эвакуируют Суджу. Но пока для тех зрителей, которые смотрят нас из России, опрос в чате, мы вас спрашиваем... Как к вам относится власть? Возможно, примитивная формулировка, но мы просим вас проголосовать. Голосуйте, это абсолютно анонимно и безопасно. В конце трансляции мы подведем итоги. И пока вы голосуете, к нам присоединяется главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот читаю я сводки Минобороны, они рассказывают, как освобождают они Курскую область и сопровождают свои сводки примечаниями, как легко все это проходит, как они браво громят противника. Но раз преимущество за ними, почему так сложно организовать зеленый коридор?
Вы знаете, российская пропаганда строила эту войну вот на этом мифе про так называемые братские народы. Много раз в течение этих трех уже почти лет мы спрашивали, как же можно... так называемым братьям подобным образом относиться, и кто те люди, которые так относятся к своему братскому народу, нападают, уничтожают его города. А вот сейчас мы видим по-настоящему братское отношение вот с точки зрения того, как российские власти, жители Курской области, ну, к ним также пренебрежительно относятся, вот эта вот братская любовь по версии Российской Федерации. Российские власти одинаково относятся, одинаково бесчеловечно, одинаково плохо относятся как к украинцам, как к жителям оккупированных украинских территорий, так и к тем людям, которые оказались на территории войны с российской стороны, со стороны Курской области. Эти люди такой же разменный материал, такое же топливо для геополитики какой-то путинской. Такая же история про то, что если вы там оказались, это ваши проблемы, и вообще не задача российского руководства заниматься гуманитарными проблемами. Российское руководство думает о вечности исключительно. И мы можем себе представить, что и больше 100 тысяч человек, которые оказались беженцами, вынужденными переселенцами, что с ними происходит, как они сейчас будут зиму встречать, об этом в вашем сюжете было. Ну и, конечно, самое страшное событие разворачивается с точки зрения тех людей, которые пережили одну волну боевых действий, и теперь, в общем, возможно встретиться с другой, когда российская армия будет пытаться контрнаступать на этих же территориях. Гуманитарный коридор, судя по всему, это последняя вещь, которая российское командование в этой ситуации беспокоит, потому что нужно отчитаться о том, что все эти, как они обычно говорят, банды неонацистов разгромлены, да, и значит, наши бравые войска наступают. То, что это произошло спустя несколько месяцев, вот эта попытка наступления произошла спустя несколько месяцев после того, как украинская армия в Курскую область вошла, это вынесено за скобки, и тот факт, что все это время на территории Курской области находятся вот люди, которые не могут выехать ни в одну, ни в другую сторону, это тоже, в общем, российское командование не беспокоит.
Ну и тут, наверное, нужно еще сделать ремарку, что эвакуация мирных жителей из Курской области... В этой теме должна быть инициатива российской стороны, поскольку Украина ни по каким законам и ни по каким международным нормам не имеет права вывозить никакое гражданское население с территории Курской области. И я хотел вас еще спросить вот о какой новости геополитической. Зеленский сегодня представил в Верховной Раде свой план победы, и один из его пунктов, который про удары по российской территории, он сопроводил вот такой ремаркой. Для чего это нужно? Он сказал, чтобы россияне поняли, что такое война, и разворачивали ненависть в сторону Кремля. Как вы думаете, как ощущение войны влияет на перемены в России?
Люди, которые непосредственно с войной столкнулись, это в первую очередь жители приграничных территорий, сначала Белгородской области, теперь Курской и нескольких других еще областей, где также бывали обстрелы и где летают беспилотники регулярно, они в первую очередь понимают, что им врут по телевизору и что реальное лицо войны не имеет ничего общего с той картинкой, которая транслирует российская пропаганда и российское командование. При этом эти люди, которые столкнулись с такой двойной реальностью, с тем, что их то, что они видят своими глазами, отличается от телевизионной картинки, они далеко не всегда делают те выводы, которые, может быть, нам хотелось бы, чтобы они сделали. Очень часто они могут говорить о том, что да, хорошо, пропаганда врет, но все равно на нас напали, и теперь мы должны защищаться. То есть все-таки выводы, причинно-следственные связи, которые рассказывали бы о том, почему эта война вообще началась и кто ее начинал, эти причинно-следственные связи в России находятся под уголовным запретом их исследования. Ну и поэтому люди стараются не думать о причинах событий начала 22-го года и более ранних событиях. Просто вот живем здесь сейчас, видим, что пропаганда врет, и видим также, что нападают на нас. И я бы, наверное, прокомментировал бы заявление Зеленского. Мне кажется, украинский президент находится... Во-первых, надо сказать, что он, безусловно, войдет в историю как национальный герой Украины, вне зависимости от того, что будет в следующие месяцы и годы происходить. Но потому что он действительно принял этот удар на себя и ведет справедливую освободительную войну в течение всего этого страшного времени, его слова, мне кажется, несколько непоследовательными при этом в отношении россиян и такими, какими-то ситуативными, потому что мы знаем, что первым порывом Зеленского, и, на мой взгляд, это было очень точно и очень благородно со стороны украинского президента, это обратиться к нам, к россиянам и призвать нас сопротивляться войне. Сопротивляться этому безумному вторжению и сделать так, чтобы вторжение было завершено, в том числе под давлением общественного мнения и действий граждан России. Мне кажется, россияне пытались сопротивляться, может быть, не так, как это было на Майдане в Киеве в отношении правительства Януковича, но и ситуация тоже другая. И с тех пор президент Зеленский сделал достаточно много заявлений, которые намекают на то, что в общем, больше он на россиян не рассчитывает. Сейчас опять возникает эта логика, что если в России полетят ракеты, если большее число россиян увидит лицо войны, то они должны будут именно на Кремль обратить свой гнев. Мне кажется, этот момент в значительной степени упущен. И судя по тому, что мы наблюдаем на примере жителей приграничных территорий, которые уже с войной столкнулись, гнев как минимум в равной степени может быть обращен случайным образом и в отношении Украины, и в отношении каких-то западных союзниц Украины, которые якобы за всем этим стоят, и которые в этом, как иногда люди пытаются рассуждать, виноваты. Обвинять Украину и Запад гораздо безопаснее и проще в условиях нынешней Российской Федерации, особенно если в небе летят ракеты и беспилотники. Поэтому я не уверен, что политический момент для этого заявления он выбран точно.
Я хочу еще один пункт этого плана обсудить, и чтобы не пересказывать, давайте послушаем его целиком.
Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России, и который сузит вариативность действий России до таких перспектив. Или присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, или гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета это сдерживание в соответствии с определенными военными целями.
Кирилл, вот я вспоминаю формулировки, с которыми Путин объявлял начало так называемой военной операции, и он как раз-таки оправдывал полномасштабное вторжение в Украину некими фантомными базами НАТО, американскими военными в Украине. Разве вот этот пункт в мирном плане не подарок для пропаганды Путина?
Мне представляется, что украинцы и Зеленский в первую очередь давно перестали беспокоиться о том, делают ли они подарки пропаганде. Ну, в том смысле, что пропаганда в любом случае живет своей жизнью, она в любом случае будет рассказывать свои собственные нарративы. И фактически, пока ты живешь, там, дышишь и сопротивляешься, пока украинское государство живо, пока есть украинский язык, это все равно подарок для пропаганды. Они уж как-нибудь разберутся, как этим подарком распорядиться. Зеленский, мне кажется, говорит в этом пункте, он говорит про очень конкретную вещь о том, что, с одной стороны, Запад, безусловно, не хочет большой войны с Россией, не хочет, в частности, ядерной эскалации, к которой мы уже очень близко подобрались в первую очередь. Ну, не просто в первую очередь, а в принципе благодаря агрессивной политике Владимира Путина. Вот. А с другой стороны, Запад в течение долгого времени демонстрирует, что он не хочет дать России одержать, ну, некую окончательную победу и уничтожить суверенную Украину. Это тоже в планах Запада нету. И, наверное, Запад мечтал бы о каком-то выходе из этой ситуации. С одной стороны, не свалиться в большую войну, в еще большую. А с другой стороны, не дать России уничтожить Украину. В этом смысле слова, мне кажется, предложение президента Зеленского достаточно точное. Создать такой комплекс военно-политических условий для того, чтобы дальнейшее нападение на Украину после возможного прекращения огня через несколько лет, как это было после Минских соглашений, чтобы эти нападения на Украину были для России слишком опасными именно в военном смысле слова. Другое дело, что я не уверен, что западные союзники, тут многое зависит, конечно, от результатов выборов в США, но в Европе тоже происходят сложные разнонаправленные процессы. Только что Германия выступила с такими явно как бы миротворческими заявлениями спустя много лет. Шольц, который был одним из главных сторонников военной помощи Украине, заявил, что он готов к переговорам с Владимиром Путиным, если такая опция будет предоставлена российской стороне. И параллельно Германия, как второй крупнейший военный спонсор Украины, заявила о том, что, значит, из запасов Бундесвера нового тяжелого вооружения Украине предоставляться не будет. Ну, вот в обозримом будущем. Это попытка, конечно, сделать шаг к такому политическому и дипломатическому перемирию. Одна из многочисленных попыток, которые сейчас делаются разными сторонами. В этом смысле тоже не факт, что западные союзники, мирный план Зеленского, который наконец-то публично анонсирован и представлен народным депутатом Украины в Раде, что вот он будет признан своевременным и реалистичным.
Ну и я нашим зрителям уточню, что есть еще некие тайные пункты плана, которые Зеленский не озвучил, но, как он сказал, он передал их своим союзникам в Америке и Великобритании. И Кремль через Пескова ответил на этот план, что никакие планы Зеленского Путина не устроят, поэтому Россия продолжит войну. И тут логичный вопрос, с кем и чем Россия будет дальше воевать. 3 года система раздувает бюджеты на войну. 80% регионов, как пишет Moscow Times, живут целый год на суммы меньше, чем Кремль тратит на войну. Отсюда вопрос, почему при таких деньгах на армию людей все еще не хватает, и что с этим делать? Эти вопросы себе задают чиновники, а наш корреспондент Илья Козин зафиксировал, как же чиновники на эти вопросы отвечают. Давайте посмотрим и вернемся к обсуждению.
Группа, третья группа, 2 человека к нам, эвакуация, 2 человека к нам. 30!
Открытое поле, дроны ВСУ в небе и автомат через плечо. Обычно так проходят будни россиян на войне против Украины. Шансы выжить минимально. Надо еще найти людей, которые готовы на такое подписаться. Или заставить их. С этим сталкиваются заключенные колонии под Москвой, выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Их заставляют отказываться от их родного гражданства и получать российское, чтобы отправить на войну с Украиной, сообщает таджикская служба «Радио Свобода». С редакцией связался один из этих заключенных – Джо Вит.
Если не подпишешься, помещают в штрафной изолятор. Не знаю, может быть, они сами от наших имен подпишут бумаги. Здесь все, что угодно может случиться. Если подписываешь отказную от гражданства, заявление отправляют в Таджикистан. Потом оформляют необходимые бумаги и высылают на войну. По слухам, те, кто пошли на войну, погибают на второй или третий день. Все погибают.
Радио «Свобода» получило письмо заключенных этой колонии. По их словам, надзиратели оскорбляют иностранцев по религиозному признаку, призывают заключенных россиян избивать мигрантов. Словом, делают все, чтобы сделать пребывание в тюрьме невыносимым.
На днях составили список и пригрозили, что, несмотря на гражданство, отправят на войну в Украину. Возможно, все истязания как раз связаны с этими планами. Хотят довести людей до такого состояния, чтобы люди предпочли погибнуть на войне, чем терпеть унижение надзирателей.
Выводы заключенных частично подтверждает правозащитник Ольга Романова. По ее словам, пыткам и унижениям заключенные предпочитают смерть в Украине.
На самом деле хуже всего приходится сейчас российским тюрьмам, выходцам из стран Центральной Азии. Вот помимо того, что есть, конечно, и ксенофобия, есть и сами по себе тяжелые условия тюрьмы, сюда добавляется борьба с тюремными джематами.
Здесь вы можете получить хорошую консультацию по службе на СВО. Поэтому приглашаю всех. Это интересно. Это познавательно.
А это Канск, Красноярский край. Мэр города Ольга Витман опубликовала видеосообщение в Телеграме с пункта набора контрактников на войну. Напомним, с целью привлечь больше людей на войну с Украиной, в конце июля Путин подписал указ, по которому единовременная выплата участникам войны в Украине увеличилась в два раза, примерно с 200 до 400 тысяч рублей. Также он рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тысяч рублей контрактникам. Жители Канска энтузиазм и улыбку градоначальницы в разговоре о войне не оценили. Один из них высказал негодование мэру лично.
Матери теряют своих сыновей. Все, кто причастны на СВО, вы понимаете, что там творится. А она с гордой улыбочкой записывает такие видео. И что вы думаете? Она написала на меня заявление в полицию.
А на фоне стремления отправить как можно больше граждан воевать против Украины, российские власти озаботились падением рождаемости. В прошлом году в России был самый низкий коэффициент рождаемости за последние 17 лет. Директор финансового университета при правительстве Алексей Зубец предложил решение проблемы.
Цена проекта по демографии – несколько десятков триллионов рублей в год, чтобы он сработал. Эти деньги надо откуда-то брать. Поэтому налог на бездетность, безусловно, должен быть, и он должен быть большим.
Сколько процентов?
Ну, смотрите, в данном случае проценты зависят от дохода, а абсолютные цифры бездетной семьи 30-40 тысяч рублей.
Как выяснилось на одном из недавних заседаний Комитета Госдумы по семье, денежные льготы, маткапитал и другие меры поддержки на примере Дальнего Востока не сработали. Женщины больше от этого рожать не стали.
Это удивительное открытие чиновников мы обсудим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот сюжет наш закончился упоминанием разговора Нины Останиной, депутата от КПРФ и главы комитета по делам семьи. И она общалась с чиновницей с Дальнего Востока, которая ей не смогла объяснить, почему льготы не рожают детей. И мне показалось, будто чиновница знает ответ, но не может его полностью сказать вслух. Вот. Почему же, на ваш взгляд, депутаты все еще требуют результат, когда чиновники на местах уже понимают и говорят, что проблема явно не в деньгах?
Ну, тут одна часть, конечно, этого ответа абсолютно табуированная. В России рекордно низкая рождаемость именно в последние два года, полтора года, ровно по той причине, потому что людям страшно за будущее своих детей. Такой же похожий демографический провал был, например, в районе 91-го года, когда людям тоже, в общем, было неясно, что будет дальше со страной, куда все это идет и на какое будущее они обрекают своих детей. Сейчас, после 22-го года, мне кажется, вот 23-й, он будет предельно провальный, даже на фоне вообще невысоких коэффициентов рождаемости в Российской Федерации. Нету ни порядка, ни справедливости, ни понимания будущего. Все это сказывается на тех людей, которые могли бы, хотели бы иметь детей, но при этом откладывают деторождение, как бы выжидая и пытаясь понять, что же дальше будет, как пел классик «С Родиной и с нами». Но мне представляется, что это не весь ответ на этот вопрос. Дело в том, что в России вообще достаточно низкий коэффициент рождаемости, и в более благополучные годы, как мы теперь понимаем, 10 лет назад в России были достаточно благополучные годы, если сравнивать с тем, что сейчас происходит. Уровень дохода людей обычно рос все-таки на фоне роста нефтяных доходов. Жить становилось лучше. Да, вот эта путинская стабильность пресловутая, по крайней мере, в крупных городах она чувствовалась, не только в Москве, но рождаемость при этом все равно не увеличилась. И мне кажется, тут дело не только в экономической нестабильности, а дело в том, что Россия, вне зависимости от того, что думают по этому поводу пропагандисты, она остается достаточно вестернизированной страной. Страной, где ценности личного успеха и тем самым эмансипации, они для женщин значимы так же, как для мужчин. И именно поэтому, на самом деле, солдат на войну приходится заманивать деньгами, потому что это такой способ, ну, как бы по-другому не можешь успеха достичь, но хотя бы вот сыграй в русскую рулетку, может быть, там тебе повезет. А женщины точно так же хотят самореализации, финансового процветания, независимости. Обычно это связано с тем, чтобы сделать карьеру. И, соответственно, замечательно, я думаю, что большинство российских женщин скажет, что замечательно иметь детей, желательно одного. Невозможно эту страну, это общество переделать при помощи любых мер, особенно в условиях нынешнего такого неспокойного состояния, в условиях войны. Невозможно из этого общества сделать какую-то традиционалистскую сказку, про которую нам рассказывает пропаганда. Именно поэтому, мне кажется, российские власти, ну, совсем уж какие-то дикие идеи выдвигают в последнее время, не только пытаются всем раздать деньги и ограбить семьи бездетные в пользу детных, но еще и, например, идут к запрету так называемой идеологии child-free. Все равно это не поможет. Как у нас есть сейчас коэффициент рождаемости меньше 1,5 ребенка на одну женщину в течение жизни, так это, в принципе, и будет. Для восстановления популяции, точнее, для поддержания популяции на одном уровне, нужно, чтобы каждая женщина в течение жизни родила как минимум 2,3
ребенка. Ну да, это, там, конечно, не соответствующая цифра. Спасибо большое, Кирилл. Простите, что я вас прерываю. У нас уже заканчивается время эфира. Результаты нашего опроса в чате трансляции. Спасибо, дорогие зрители, что смотрели. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.